Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. На юге Ливана израильские войска с боями продвигаются вперед. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками. На Украине продолжается политический кризис. На юге Ливана израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. Ожесточенный бой идет в районе города Бинт-Джбейль, опорного пункта боевиков Хезболлах. В боях ранены 10 израильских солдат. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. За последние сутки удары были нанесены по 270 объектам. Продолжают обстрелы Израиля и Хезболлах. Сегодня по городам на севере Израиля были выпущены по меньшей мере 40 ракет, ранены 13 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс нанесла сегодня краткий незапланированный визит в Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Берри. Берри выступает как доверенное лицо группировки Хезболлах. После переговоров никаких заявлений сделано не было, и Райс отбыла в Израиль. На юге Ливана продолжают находиться граждане России и других стран СНГ, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Сейчас, по некоторым оценкам, несколько десятков, может быть, больше сотни наших граждан и граждан стран СНГ остаются на юге Ливана. Они разными путями добираются до Бейрута, обращаются в посольство. И в этой связи мы сейчас готовим еще одну колонну в Сирию. И оттуда спецрейсом МЧС оставшихся граждан сумеем, я надеюсь, вывести. Договариваемся сейчас, естественно, с израильтянами с целью обеспечить безопасный коридор из Бейрута в Сирию, и оттуда самолетами МЧС еще 1-2 рейса, наверное, осуществить в ближайшие дни.
По данным Лаврова, в общей сложности из Ливана и палестинской автономии эвакуировано примерно 1900 россиян и граждан других стран СНГ. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками, один из них ранен. Взрывное устройство мощностью около 3 килограммов тротила сработало у обочины дороги, повреждены несколько соседних зданий. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для распуска парламента.
На Украине есть опасность восстановления коммунистическо-олигархического режима, и мы готовы сложить наши депутатские полномочия, чтобы предоставить президенту дополнительные конституционные основания для проведения досрочных парламентских выборов.
Украины. Заявила Юлия Тимошенко. Ее фракция обратилась за поддержкой к депутатам пропрезидентского блока «Наша Украина», поскольку, согласно Конституции, для распуска Верховной Рады от мандатов должны отказаться не менее 151 депутата.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии утвердил состав нового кабинета. Вместо Георгия Хаиндрава на пост госминистра по урегулированию конфликтов назначен Мираб Антадзе, бывший замминистра иностранных дел. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству страны. 151 голос за, ни одного против. При кворуме 118 голосов. Парламентская оппозиция не принимала участия в голосовании и протестовала против представления президентом практически прежнего состава кабинета министров. Внепарламентская оппозиция устроила во время заседания акцию протеста у здания парламента. Несколько молодых людей, членов правозащитных организаций, перекрыли проспект Руставели, протестуя против повторного утверждения на должности министра внутренних дел одного из ближайших соратников президента Вано Мирабишвили, которого правозащитники обвиняют в нарушении прав человека. Накануне бывший губернатор Кодорского ущелья Эмзар Квициани, против которого в понедельник генпрокуратура возбудила уголовное дело за бандитизм и создание незаконных вооруженных формирований, также протестовал против назначения Вано Мирабишвили министром внутренних дел. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Жертвами новых терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Мосул и Самара. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Как сообщил специальный представитель ООН Марти Ахтисаари, позиции сторон не изменились. Лидеры Сербии готовы на все, кроме предоставления Косово независимости. Лидеры Косово ничего, кроме независимости, не хотят, заявил он. Премьер-министр Киргизии Феликс Скулов потребовал возобновить расследование уголовных дел, связанных с продажей оружия Таджикистану, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба правительства Киргизии, глава кабинета министров Скулов обратился в Генеральную прокуратуру республики с просьбой вернуться к делам о реализации вертолетов и автоматов Таджикистану в начале 90-х годов в бытность Скулова вице-президентом страны. По информации правительственной пресс-службы, поводом для обращения премьер-министра послужило активно муссирующееся в последнее время в обществе мнение, что дефицит вооружений в Киргизии обусловлен фактами якобы незаконных продаж военной техники во время гражданской войны в Таджикистане. Однако в настоящее время ряд пропрезидентских партий требует осудить премьер-министра за продажу вертолетов и оружия Таджикистану в начале 90-х годов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Казахстане один из лидеров оппозиции осужден на 2,5 года условно за оскорбление сотрудника полиции. По данным следствия, Балата Абилов, сопредседатель оппозиционной партии Нагыс Акжол, оскорбил подполковника полиции в Карагандинской области. Абилов приехал туда прошлым летом в рамках кампании по поддержке оппозиционного кандидата в президенты. Адвокаты Абилова считают, что дело сфабриковано по политическим мотивам.
Никаких доказательств нет. Булата надо было бы оправдывать по-хорошему. Суд, не решившись лишать свободы, дал противоусловный, но очень жесткий для этих условий срок. И еще я добавлю, что, конечно, этот срок определен с учетом недопущения Булата Абилова к будущим парламентским выборам.
Заявил в интервью нашей радиостанции представитель Абилова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В сегодняшнем номере журнала «Эксперт» опубликовано обширное интервью вице-премьера Дмитрия Медведева, воспринимаемого общественностью в качестве одного из потенциальных преемников президента. Суть его высказывания обсуждаем с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Согласны ли вы с теми, кто счел вот опубликованное в «Эксперте» интервью Медведева с главной политической новостью дня?
Ну, вы знаете, отчасти. Как Дмитрий Анатольевич не так много, в общем-то, дает подробных интервью, поэтому в неком смысле интервью человека, которого многие считают преемником, не может не являться политическим событием обширным. Если всерьез говорить об этом интервью, несмотря на свою обширность, вряд ли его можно назвать программным. Во многом это такой технический текст, поэтому таким сверхполитическим событием я бы его относить не стал. В общем, ничего такого сверхъестественного я в этом тексте, с моей точки зрения, не увидел. Ни в ту, ни в другую сторону, как бы, да.
Но, очевидно, была какая-то заинтересованность у самого интервьюируемого дать вот именно в этот момент, именно этому изданию это интервью.
Ну, вы знаете, всегда существует некая заинтересованность. Мы же с вами журналисты, мы понимаем, что интервью всегда состоит из заинтересованности обеих сторон. В данном случае, наверное, была такая заинтересованность. Но я думаю, что сейчас, в принципе, эта заинтересованность носит не такой, знаете, острополитический характер. А в целом разъяснение неких позиций, оно, в общем, понятно, мне кажется, и для Медведева, и для других людей, которые заняты нацпроектами. Мне кажется, в данной ситуации я бы не стал преувеличивать вот значение каких-то подспудных камней, которые там, подспудных течений, которые важны для того, чтобы это интервью вышло здесь и сейчас.
А убедительно ли прозвучали вот высказывания и программные заявления, на, если их можно таковыми считать, Медведева, если считать, что это один из претендентов на высший пост в государстве?
Владимир, вы понимаете, в чем дело? Я не вижу там особо программных заявлений. Если говорить о 3/4 интервью, оно посвящено экономическим вопросам, в основном связанных с нацпроектами. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, сколько я могу судить, абсолютно подкован в этих вопросах человек, потому что он долго этим уже занимается и довольно предметно. И считать, что он допустит какие-то совершенно новые трактовки, новые предложения совершенно, которые раньше не находили никаких подтверждений там или никаких опубликований, то это вряд ли. Там единственный интересный момент с точки зрения политической – это рассуждение о суверенной демократии в начале. Но по большому счету Дмитрий Анатольевич опять-таки не сказал ничего такого, что с моей точки зрения не выходит с точки здравого смысла. Он, по сути, перевел на русский язык нам то, что либо демократии есть, либо демократии нет, а все другие прилагательные, которые должны нам объяснять какую-то специфику этого слова, это же по факту просто демагогия. Собственно говоря, мы с вами это и так прекрасно понимаем. То есть, либо демократия есть, тогда она не обязательно говорит, что она суверенная, либо демократии нет. Ну вот, собственно говоря, это интересно. А с другой стороны, это тоже все интересно, но это такой как бы текст, который можно было ожидать от Медведева в любой момент, в любом издании, по любому вопросу, да, то есть он реально понимает то, чем он занимается, я уверен в этом, да, и поэтому то, что он разбирается в нацпроектах и может комментировать их, это неудивительно. Тем более, если говорить совсем серьезно, то вопросы были сформулированы достаточно осторожно главным редактором журнала «Эксперт», он не особенно уходил в детали.
Член общественной палаты, президент фонда политика Вячеслав Никонов также опровергает программный характер данного интервью.
Интервью в «Эксперте» я бы никак не рассматривал как заявку Медведева на роль преемника. Прежде всего потому, что такие интервью он давал и раньше. И кроме того, сейчас, путешествуя по стране и наблюдая за реализацией нацпроектов, Медведев просто ежедневно дает интервью всем возможным телекомпаниям, которые просто ездят вместе с ним. Медведев просто продемонстрировал, что сейчас он достаточно хорошо ориентируется в широком круге вопросов. Как преемника это никак его не характеризует. Я вообще думаю, что вот этот посыл, что есть два преемника, на самом деле является журналистским штампом. Почти уверен, что Путин еще всех удивит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец», обсуждаем сегодняшнее интервью вице-премьера Дмитрия Медведева, которое он дал журналу «Эксперт». Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, я вот заметил такие вот интересные вещи. Ну, во-первых, никто не мог вспомнить, или большинство не могли вспомнить отчество господина Медведева. Это первое. А во-вторых, вот это вот как-то очень серьезно заниматься вот этой прикладной кремлеологией, там это самое. Ну вот, там, по-моему, все очень просто. Там вот хотим мы сделать зимнюю Олимпиаду в субтропиках, сделаем там. Вот. Если не сделаем, то дороги к виллам там на халяву получим. Вот ткнул некто Миллер там пальцем в карту Санкт-Петербурга, будет торчать там фалос высотой с телебашни нашего там 300 метров там. По-моему, здесь тут очень просто и как-то это... И потом вот еще, вот это выражение о суверенной демократии, это же не Сечин сказал, а вот господин Павловский, я вот, память, по-моему, не изменяет меня, он в какой-то даже передаче, вот я случайно включил телевизор, прям как раз эта фраза там мне в лоб и дала там это.
Да, но Сечин вообще мало дает интервью, там приписывали это Владиславу Суркову.
Да, это правда. Ну, я хочу подчеркнуть, что отлично помню имя, отчество Медведева, Дмитрия Анатольевича, я уже это по этому поводу высказывался, но, в принципе, я согласен со слушателем, потому что заниматься прикладной криминологией дело достаточно бессмысленное, хотя, в общем-то, многие люди на это живут.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин также считает дискуссию преждевременной.
Если бы уже было принято решение, что Медведев окончательно, бесповоротно преемник, то почти бы вся российская элита бы говорила о том, что Медведев это человек номер два, что вообще он гениальный и так далее. Поскольку такого всплеска эмоций нету, поэтому решение есть, но оно не окончательно не стопроцентное. Потому что если бы был бы шквал заявлений о том, что Медведев это национальный лидер, из элитного уровня, то ясно было бы, что решение уже утверждено. Здесь выбрана специальная аудитория, для которой делается специальное разъяснение. Специальное разъяснение для вот этой самой элитной аудитории, для Запада и для вестернизированного электората.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева, журнала «Эксперт», обсуждаем с Александром Будбергом, политическим обозревателем московского комсомольца. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев, он все время был как-то в тени, и я о нем практически ничего не знал. Но вот по тому немногому, что вот сегодня удалось услышать, знаете, создается впечатление, что человек даже и что-то кончал. Можно что-нибудь рассказать о нем поподробнее? Ну, действительно, кончал, что, ну и вообще что-нибудь содержательное. Спасибо.
Ну, насколько я так сейчас не готов сделать, 100% доклад. Но он заканчивал юридический факультет Петербургского университета или Санкт-Петербургского университета. Он работал и профессиональным юристом, и начинал работать с Путиным, когда тот работал еще в мэрии Санкт-Петербурга, его помощником по юридическим вопросам. После того, как Путин уехал в Москву, он работал практикующим юристом в бизнес-структурах. Когда в 99-м году Путин давал серию интервью для книги «Исповедь от первого», как называлась его книга-то, которая вышла на рубеже 99-2000 года.
Да-да, посредничестве газеты «Коммерсант».
Да-да-да, ну, когда там, значит, делали Геворкян, Тимакова и Колесников эту книгу о Путине, там же очень четко был сформулирован вопрос, кого бы вы могли бы видеть в дальнейшем из своей команды руководителем администрации. Путин там в 99-м году так смело ответил, я бы считал, что у Дмитрия Медведева есть шансы стать главой администрации. После того, как Путин стал президентом, Медведев сразу занял позицию первого заместителя Волошина. А когда Волошин подал в отставку, он занял пост руководителя администрации президента. Все было как бы по наследству переведено. Соответственно, меньше года назад он был приведен в правительство первым вице-премьером и объявлен ответственным за проведение нацпроектов, подготовки программы которых он принимал активную роль, еще будучи главой администрации. Но это так очень-очень-очень как бы...
Ну да, и напомню, что одним из его первых замов был Владислав Сурков, заочную полемику с которым вот он сегодня почему-то решил вступить.
Сколько я помню, конечно, нет, Сурков был еще у Волошина замом, да. Был ли он у Медведева прямо первым замом? Да, был, потому что реорганизация произошла администрации при Медведеве, и Сурков стал тогда из простого зама первым замом вместе с Игорем Ивановичем Сечиным.
Слушаю вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня сначала небольшая преамбула, а потом вопрос. Значит, я вспоминаю Древний Рим, первые два века нашей эры. Там был так называемый принципат. Все решал император, но была вся республиканская атрибутика. Как-то сенат, который ничего не решал, консулы, которые избирались, народные трибуны, они тоже ничего, в принципе, не решались. Так вот, теперь у меня такой вопрос. Очень похоже, что у нас тоже принципат. То есть имеется глава государства, который все решается, а также имеется у нас парламент, там различные выборные должности, но в конце концов все это, так сказать, декорация, атрибутика республиканская и не больше. А все решает император. То есть мы имеем принципат. Ваше мнение, господин Бунберг?
Ну, в целом это, наверное, так. Конечно, центр решения у нас в Кремле. И очевидно, что если решение в Кремле принято, то ни у парламента, ни у Совета Федерации, ни у правительства нет особых ресурсов и шансов изменить это решение. Более того, мне кажется, что Владимир Владимирович Путин сознательно ослаблял как бы их как институты, парламент, например, и правительство. Вернее, может быть, даже не столько сознательно, сколько... Это как бы вот входит в его политическое видение мира. На самом деле это может делаться и бессознательно, но тем не менее как институты и парламент, и правительство, и даже администрация президента, в общем-то, конечно, ослаблены. И если бы, мне кажется, Владимир Владимирович мог, он бы заключил прямой договор с каждым из 145 миллионов жителей Российской Федерации, но он так это не может. Он как бы управляет вот по некой схеме, которая существует, он управляет своими помощниками, которые дальше транслируют его решения, но на самом деле, конечно, как институты, сдержек и противовесов, которые, в общем-то, и характеризуют некую демократическую процедуру, наши демократические институты в целом сейчас действуют очень, очень относительно. Хотя, конечно, по-прежнему они являются некими площадками для сталкивания и как бы выработки некого консенсуса по неким общественным интересам. Да? То есть они, безусловно, являются важными институтами, которые могут в любой момент усилиться, если будет на то некая политическая возможность.
Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда Индем, считает, что сегодня Дмитрий Медведев подтвердил свою репутацию преемника.
Конечно же, Дмитрий Медведев рассматривается и средствами массовой информации, и ведущими политиками нашими, как один из возможных преемников Владимира Путина. Но при этом надо отметить, что у него есть и проблемы. Во-первых, эти проблемы связаны с тем, что он довольно задолго до выборов 2008 года уже фактически объявлен таким преемником. И вот, конечно же, то, что появляется мнение Медведева, которое противоречит мнению Суркова, ну, на мой взгляд, означает, что просто есть какие-то противоречия.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня интуиция срабатывает таким образом, что имя преемника, оно, в принципе, не важно. Меня больше к выступлению Медведева, отношение такое, что там в какой-то степени изложено отношение нашего руководства к различным элементам ситуации. Вот с этой точки зрения, мне кажется, это выступление интереснее. И вот в частности, что в последнее время очень часто упоминают Грузию, вот в пятницу, к сожалению, были допущены некоторые неточности представители Думы, например, она противопоставила президента Грузии Саакашвили с мирным народом, в то время как тот, в отличие от нашего президента, избран легитимно и, конечно, представляет мнение народа. Вот.
Ну, Дмитрий Медведев тоже каким-то образом стал причастен к внешней политике, судя по его присутствию на саммите Большой Восьмерки.
Ну, вы знаете, мне кажется, что, насколько я знаю, Дмитрия Медведева всегда, к нему всегда присматривались, в том числе и за границей, как одному из возможных ключевых фигур в российской политике, в том числе и в так называемый послепутинский период. Поэтому я думаю, что никаких откровений, то, что он может стать одним из преемников для наших там западных партнеров и их специальных, занимающихся этим там дипломатических специальных структур, это, конечно, не стало, да. Но то, что он был на форуме в Санкт-Петербурге, мне кажется, это не столько относится к тому, что он занимается внешней политикой, сколько показывает его реальную близость к президенту и его реальную включенность выработку, во всяком случае, тех вопросов экономического характера, скажем, о которых он больше говорит в последнее время, которые имеют выход на международную арену, ну, которые имеют связь с международной проблематикой. Это, вот, в частности, касается его заявления о резервной валюте и так далее, о неприемлемости для нас энергетической хартии Европы и так далее. Он же является, помимо всего прочего, представителем совета директоров «Газпрома», и поэтому в этих вопросах он тоже должен иметь некое свое мнение, потому что он выражает, как бы, политическую волю государства в этой огромной структуре, а с другой стороны доносит точку зрения управленцев этой структуры до государства.
Да, ощущается ли такая смена акцента, что во времена Ельцина как-то стыдливо руководители государства замалчивали, что Россия превращается в сырьевой придаток Запада, а теперь вот даже высшие лица государства с каким-то даже вызовом рассуждают об энергетической безопасности, о газе, о нефти, хотя других никаких козырей в России не остается.
Ну, вы знаете, на самом деле, это такой большой вопрос, который уже не касается непосредственно Дмитрия Медведева и его интервью, но надо сказать, что все зависит от отношения, да, то есть как всякие недостатки являются продолжением достоинства и наоборот. До 2000-го, ну, до последнего времени, даже сформулируем так, Россия при своих огромных возможностях энергетических не могла бы быть энергетической сверхдержавой. Хотя бы мы вспомним, что Кириенко, который стал премьер-министром, имел цену за нефть $7 за баррель нашей смеси Urals. $9 стоил Brent, а бюджет считался 14. Как вы понимаете, сейчас все изменилось в 10 раз. Соответственно, это меняет доходы бюджета, меняет уверенность нынешних руководителей в своем положении. Ну и потом, надо сказать, что в целом страна, конечно, изменилась, она стала более монолитной, более крепкой. Вопрос о развале ее немедленном прекращении, как он стоял в 99-м году, в общем-то, не стоит. И, соответственно, у нее есть некие возможности для того, чтобы использовать те рычаги, которые у нее есть. Мы, кстати говоря, использование этих рычагов, как оно используется, это предмет для большой дискуссии. Очевидно, что, например, для западных лидеров, многих, в том числе американских, стала невероятно трудной та скорость, с которой Россия изменила всю повестку, на самом деле, мировой политики по этому вопросу. Ведь за последние 30 лет американцы и другие потребители нефти не привыкли особенно считаться с точки зрения поставщиков нефти. Они считали, что они такие вечно молчащие поставщики и все. Россия, на самом деле, это безусловно так, эту ситуацию сломала. На самом деле это вызывает, я думаю, тяжелое состояние по разным причинам. И как бы на Западе некоторые, и там просто много составляющих в этих. Нужно ли было так быстро это делать? Отдельный вопрос. Ну, какие на нас это накладывает обязательства? Вот, например, если через нас идет транзит нефти. Ведь что такое, это дает нам какой-то рычаг? Да нет. Этим рычагом можно воспользоваться один раз, перекрыть вентиль и все, да. Вот тебе, на самом деле, это в основном накладывает обязательства, если сказать логически. Ну, в общем, это такой большой длинный разговор, но я думаю, что он просто не совсем относится к предмету дискуссии сегодняшней.
Туда и Медведев попытался обойти эту скользкую тему. Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
А есть ли в какой-то другой стране вот такая интересная вот организация, как администрация президента? Я вспоминаю еще Бородина, эти ремонты вечные, андавы, 11 костюмов генерального прокурора. Сейчас, правда, управление президента представляет министра юстиции, выводит его в белом костюме, вот садится. Я думал, что президент представит или что-то там кто-то повыше. Нет, администрация этим занимается. И вот что я хотел сказать. Вы говорите, что у нас улучшились дела с нефтью и со всеми делами. Но вот никогда не было кризиса у Вьетсов Петра. И одна маленькая компания приносит прибыли, я не знаю, наверное, в 2-3 раза больше, чем все наши нефтяные прииски, так называемые. Объясните этот феномен. И почему во Вьетнаме народ обгоняет Россию уже по численности? Никаких у них нет там ни взрывов, ни суматох, ничего.
Да, но чуть спутали администрацию президента и управление делами президента, ну, где заметно, работал, да. Даже.
Где заработал Бородина. Ну, конечно, администрация.
Замом его было.
Нет, ну, конечно, администрация президента есть в любой стране, где есть президент. Это она может, ее влияние может меняться в зависимости от реальных полномочий президента в данной стране, но, безусловно, в каждой стране, где существует пост вот такого рода главы государства, существует некий аппарат сотрудников, который помогает ему осуществлять его функции. В силу того, что полномочия президента в Российской Федерации практически безграничны, то и администрация президента имеет невероятную возможность и значение как, собственно говоря, главный политический орган в стране, на котором лежит работа по координации политической нагрузки, внутренней и внешней политической. Вот, это понятно, как бы, да. Касательно про Вьетнам, я был несколько раз во Вьетнаме, мне кажется, что представление об этой стране как о необычайно богатой, стремящейся к процветанию, мне кажется, они такие несколько преувеличенные. Я думаю, что в целом население Российской Федерации вряд ли бы хотело вот целиком жить, как живут люди в, ну, в широком смысле во Вьетнаме. Там есть, конечно, Сайгон, например, который выглядит, например, гораздо привлекательнее даже Ханоя, да, но вопрос заключается в том, что это как бы в данный момент не обсуждается. Если говорить о прибылях Вьетсов Петра, я сейчас не готов говорить в цифрах, но я абсолютно убежден, что прибыль этой компании, ну, несопоставима с прибылями других нефтяных грантов, которых тут названы приисками российских. И думаю, что отчисления налоговые, которые дают там, допустим, ТНК БП, Роснефть или раньше давал ЮКС там, и Лукойл, опять-таки, несопоставимы с тем, что дает бюджету Вьетсов Петра. Но, опять-таки, это мое предположение, я не готов их цифрами в руках подтвердить. Все, что я имел сказать.
Кстати, относительно ЮКСа, чувствовал, что Дмитрий Медведев уходит вот от острых вопросов или заранее согласовал, чтобы их ему не ставили, вот, о борьбе с олигархами и так далее?
Ну, вы знаете, мне не кажется, что он уходил от вопросов, мне кажется, что просто сам интервьюер, который, в общем-то, является главным редактором журнала, Он пытался, и это понятное желание на самом деле, но я это без всякого осуждения или без всякой там попытки посмотреть на это сверху вниз, он не пытался чрезмерно обострять ситуацию, и на самом деле он прекрасно понимал, что есть некие правила игры, которые не позволяют, например, Медведеву выступать активно по многим вопросам.
Напомню, что с Александром Будбергом обсуждаем интервью Дмитрия Медведева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. В боях ранены 10 израильских солдат. Боевики «Хезболлах» продолжают обстрелы севера Израиля. Ранены еще 13 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс нанесла краткий визит в Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Берри. После встреч никаких заявлений сделано не было. Райс отбыла в Израиль. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Первыми откликнулись Соединенные Штаты, объявившие, что выделяют 30 миллионов долларов. В Назране подорвана автоколонна с ингушскими пограничниками. Один человек ранен. Пропал один из свидетелей обвинения по делу об истязаниях рядового Андрея Сычева старослужащими Челябинского танкового училища. В понедельник он не явился в суд. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников партии регионов Виктора Януковича и блока Юлии Тимошенко. Во вторник истекает срок, когда на Украине должно быть сформировано правительство. Президент получает в этом случае право распустить парламент. Переговоры о будущем Косово, проходившие в Вене, результатов не принесли. Как сообщил специальный представитель ООН Марти Ахтисаари, позиции сторон не изменились. Жертвами теракта в Ираке сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Масул и Самара. Бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова прокурор требует приговорить к 12 годам заключения. Михайлова обвиняют в разглашении государственной тайны и получении взятки. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве мины ранены 2 канадских военнослужащих. В западной провинции гор талибы убили афганца, сотрудника международной гуманитарной организации.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Помощью вместе с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомольец», обсуждаем сегодняшнее интервью вице-премьера Дмитрия Медведева журнала «Эксперт». Марк Урнов, политолог, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», скептически воспринял прочитанное.
Медведев говорит о невозможности создания в нынешнем глобальном мире некоторой так называемой суверенной экономики или закрытой экономики, что экономика, естественно, должна включаться и жить в этом глобальном мире. Другое дело, что как человек осторожный и недоверчивый, наблюдающий происходящее вокруг меня, я буду осторожно относиться к произнесенному. Поэтому если за этим пойдут усилия по восстановлению нормальных институтов демократии и политической конкуренции, дай бог, буду очень рад.
Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот из интервью, который Медведев дал, и из его ранних выступлений, я все-таки прихожу к выводу, что он вряд ли будет президентом России. И то, что он сейчас носит с этой идеей, это, мне кажется, не соответствует действительности. По одной простой причине. У него явно ощущается синдром такого какого-то слабоволия, что ли. Не чувствуется в нем воли, не чувствуется в нем настойчивости в проведении решений. Ну да, выступает, говорит, встречается. Но это много дел, это, так сказать, этим не удивишь.
Да, вот станут ли у нас проекты таким же козырем, каким была для президента Путина чеченская кампания?
Ну, давайте так, давайте разбирать. Это такой вопрос провокационный, конечно. Потому что, Володь, вы прекрасно понимаете, что компания не чеченская, а дагестанская, да, которая начиналась в Дагестане, когда мы теряли Дагестан. Это была та степень национального унижения и та близость к распаду уже этой существующей в этой границе страны, что перенести ее общество не могло. И в тот момент оно воспринимало действия Путина как некий подвиг, да, который, собственно говоря, и помог ему стать президентом.
Но это лето, а осенью были взрывы домов.
Ну, это было тоже летом. Я, ну, в начале сентября. Вопрос заключается в том, что я, у меня есть как бы представление о том, что это была одна ситуация. Сейчас, мне кажется, военный подвиг в принципе не востребован в России. Но национальные проекты сами по себе не подразумевают некого разового действия, которое вот раз, и все в стране, кто хотел, получили квартиры. Это же смешно, это невозможно, правильно? Раз, и у нас лучшее в мире здравоохранение или образование. Это тоже, это тоже совершенно другая логика проектов, совсем другое направление деятельности и совсем другой расчет. Я считаю, что могут дать национальные проекты, они, безусловно, могут подтолкнуть некие изменения, которые не обязательно должны завершиться к 2008 году. Я думаю, что эти изменения будут в целом продолжаться и хоть до 2014, хоть до 2015 года. Если они принесут какие-то положительные сдвиги, то это уже большой плюс. Да? Я думаю, что они принесут какие-то положительные сдвиги. А для Медведева это, безусловно, большая возможность узнать страну, узнать систему управления, как все это функционирует, показать себя в исполнении этих проектов. Но это, опять-таки, не разовый подвиг, да? Это не подвиг, который вот приходишь, рвешь цепь, и тебе говорят, о, это парень наш, да? Поэтому тут большая разница с 99-м годом, как я это чувствую, как я
но
это
для вижу. Этого ему надо будет в какой-то момент стать самим премьер-министром?
Вы знаете, есть моя точка зрения по этому вопросу, и есть, наверное, точка зрения Владимира Владимировича Путина, которая в миллион раз важнее, да, то есть, что думает по этому поводу Владимир Владимирович, я не знаю. Думаю, что по большому счету можно вести избирательную кампанию сейчас и преемника с позиции вице-премьера, да, который занимает и Медведев, и Иванов. С моей же точки зрения, я думаю, что объективно наличие премьер-министра будет ослаблять любую кампанию любого преемника, да, потому что премьер-министр, это, безусловно, является неким островом силы, и на любого премьер-министра чисто функционально будет ориентироваться весь аппарат правительства. Поэтому я считаю, что, с моей точки зрения, было бы логично в какой-то момент назначить преемника премьер-министра. Ну, мне так бы казалось. Но, опять-таки, мое мнение здесь не принципиально.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Ну, как раз Дмитрий Анатольевич часто появлялся, достаточно даже, можно сказать, регулярно на телевидении. И визионарно выглядит как бы добропорядочно и серьезно, но совсем другой весовой категории, как личность по сравнению с Путиным. И вот, видимо, для такой страны нужен больший масштаб, как Россия, а он несколько камерно выглядит. Но, может быть, он еще слишком скромен. Спасибо.
Да, есть какие-то недостатки вот раскрутки образа вице-премьера?
Ну, мне трудно судить, опять-таки. Я думаю, что самого раскрутки как таковой, да, вот такой прицельной кампании на него, как на преемника, просто не ведется. Есть кампания некая по знакомству публики с ним, потому что я думаю, что буквально год назад его вообще мало представляли себе люди в обществе. Эта кампания как-то решается, и, безусловно, люди, мне кажется, больше понимают, кто он, что он, чем занимается. Но говорить о том, что есть принципиальные кампании и проведение кампании на Медведева как преемника, нет. Я бы такого не сказал, поэтому недостатки этой кампании, наверное, есть. Существуют ли какие-то недостатки образа, наверное, тоже есть. Но по большому счету, опять-таки, крупность фигуры и значение фигуры, ее преимущества и недостатки будут определять, прежде всего, у нас как бы пойдут выборы в два тура, да, значит, в первом туре придет главный избиратель Владимир Владимирович, и потом уже все остальные подтвердят этот выбор. Я думаю, эта вероятность этого близка к 100%. Поэтому в данной ситуации надо понимать, что в итоге достоинства и недостатки будет анализировать президент в большей степени, чем телезрители.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, по-своему трактует полемику, начатую в сегодняшнем интервью Дмитрия Медведева.
Явно, что это некий знак, некий продуманный ход человека, который считается президентом номер один на преемнике. Но пока говорить о расколе по идеологическим соображениям, тем более правящей элиты или трениях среди преемников или моделей преемства, пока еще рано. Безусловно, Медведев остается фигурой номер один в кандидаты в преемники. Его спор о суверенной демократии – это его личная позиция, в которой он хотел бы подчеркнуть, скажем, свою близость к более либеральному кругу в окружении президента. Я думаю, что принципиального расхождения с позицией Суркова нет, но, скажем, несогласие с этим термином, с этой концепцией обозначено.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Дмитрия Семеновича.
Алло.
Да, погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня маленький вопрос к гостю вашей передачи. Когда у Жириновского спрашивали о перспективах на 2008 год, он много рассказывал, а потом в конце, вздохнув, добавил: «А что еще дедушка придумает?» Вот у меня к гостю такой вопрос. Влияние дедушки на современный, так сказать, политический процесс внутри России. Есть ли оно такое или нет его? И допустим, пример состава общественной палаты носит явно отпечаток вкуса Татьяны Борисовны.
Вы знаете, мне трудно сказать, я отвечаю просто на вопрос сразу. Я, видимо, не так изощренно знаю вкус Татьяны Борисовны, как этот радиослушатель из Санкт-Петербурга, поэтому мне такой анализ делать трудно. Мне кажется, что это такая конспирология. Я уверен, что Борис Николаевич при всей крупности своей фигуры сейчас не имеет никакого влияния на формирование и общественной палаты, и, собственно говоря, на то, что будет происходить в 2008 году. Я в этом абсолютно убежден. Конечно, многие люди, которые играли заметную роль при Борисе Николаевиче еще, которые работали вместе с Владимиром Владимировичем, кстати говоря, это не Татьяна Борисовна, как я понимаю, они, наверное, могут иметь свои интересы, каким-то образом участвовать в процессах, но то, что это не сам Борис Николаевич, я убежден. Более того, если Борис Николаевич попытался оставить за собой хотя бы один рычаг такого влияния, я думаю, что его бы ждала довольно незавидная участь.
Слушаем вопрос от Юрия, радиослушателя из Новомосковска.
Я вот не согласен с господином Дугиным о том, что Медведев более самостоятельная фигура. Представляется, что Сурков более самостоятельная фигура, так как он изобрел термин «суверенная демократия». А Медведев с ним вступил в полемику. И вот здесь вот интересно, кто стоял за Медведевым и для чего вот эта самая полемика? Потому что сомнительно, что Медведев сам мог самостоятельно пойти на вот обострение отношений с Сурковым и попасть на экраны телевидения, вот эта полемика. Ведь кто-то и отдал приказ показать вот эти разногласия.
Ну, я так понимаю, что радиослушатель в некой степени не очень понимает, в чем дело, потому что никакой полемики на телевидении не было. Было некое интервью в журнале, которое дал Медведев, где он высказал несогласие с термином «суверенная демократия», который принято приписывать Суркову. Я считаю, что Дмитрий Анатольевич занимает такое положение в нынешней политической среде, что ему ничто не мешает вступать в конфликт с Сурковым по любому вопросу, когда он посчитает это нужным и когда он это захочет. И никакой поддержки дополнительной для вступления в такого рода конфликты не нужно. Я бы считал наоборот, это да, это бы у меня вызывало бы некий интерес, кто мог бы поручить Суркову выступить против Медведева. Это, пожалуй, было бы интересно, это можно было бы разбирать. Но Медведев, я думаю, в нынешней ситуации реально... я не могу сравнивать, это не скачки, да, но он имеет настолько большое влияние, что и является настолько серьезной действительно фигурой, что ничего разрешения для того, чтобы высказать личное несогласие с каким-то термином Суркова, ему не нужно. Хочет, высказывает.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, Дмитрий Медведев, он находится все время на государственной должности, значит, он чиновник. Вот сейчас, как бы, вот это его интервью, оно немножко политическое дало возможность сделать какие-то, заявления в политическом моменте. Вот. А такой у меня вопрос. Значит, был пассаж, что несколько политических партий должно быть в России, тогда может быть нормальная обстановка, да? Это не свидетельствует о том, что после своих поездок по России он недоволен действием «Единой России»?
Ну, и завершается интервью про партийность президента, такой пассаж, что следующий президент обязательно должен быть партийным. Может быть, отчасти некоторые эксперты восприняли, что это намекает сам на себя вице-премьер Дмитрий Медведев.
Ну, мне кажется, там совершенно очевидно, что речь идет не о следующем президенте, который идет за Путиным, а вообще о неком процессе, да, который должен завершить некое строительство развернутой политической структуры в России. Но это вопрос некого будущего, сроки которого не указаны. Более того, там прямо сказано, что сейчас в России такая сложившаяся обстановка, что страна не примет, если президент будущий или который будет выбираться, будет принадлежать той или иной партии. То есть по-прежнему поддерживается тезис Бориса Николаевича о том, что президент должен быть президентом всех россиян, да, который, собственно говоря, поддерживал Владимир Владимирович. Я не думаю, что в действиях «Единой России» для Медведева были какие-то секреты, потому что все-таки до этого он был руководителем администрации президента и видел все это достаточно близко. И я не думаю, что поездки по стране убедили его в эффективности или заставили разочароваться в «Единой России». Просто это некое рассуждение человека, который в свое время занимался построением политической модели для всей страны, будучи главой администрации президента, о том, какую роль должны играть партии и насколько возможно расширение партийных структур вообще.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, напоминает о том, что преемнику президента надо будет выиграть всеобщие выборы.
Очевидно, что выборы будут. И для Кремля важно, конечно, не только, чтобы продвинуть своего кандидата в президенты. Для Кремля важно, чтобы эти выборы были признаны демократическими. Более того, насколько мне известно, Сурков бы очень хотел, чтобы именно Дмитрий Медведев стал кандидатом в президенты, официальным преемником. Поэтому такая вот разноголосица, она, мне кажется, лишний раз должна подтвердить о том, что Медведев самостоятельный. Я думаю, что скоро мы должны увидеть некие новые тенденции вот в этом вопросе. Я не исключаю, что об этом может говорить и действующий президент Владимир Путин.
Слушаем вопрос от москвички Надежды Аркадьевны.
Здравствуйте. Я думаю, ну как прийти Медведеву к власти? Во-первых, отменить несправедливый 122-й закон. Во-вторых, продлить приватизацию квартир. Тогда все за него пойдут голосовать. Вот и все. Есть на чем прийти к власти. Как вы думаете?
Вот тут он говорил о переходе земли в частную собственность.
Ну, вы знаете, то, что он говорил, это носило гораздо более стратегический характер, чем 122-й закон даже. И, насколько я знаю, приватизация квартир просто продлена до 2010 года уже де-факто, да, такой закон принят. Поэтому я не понимаю, о чем говорит радиослушательница. И я не понимал, не видел бы момента, чтобы кто-то на этом делал такую сногсшибательную политическую карьеру. Я думаю, что главным, на чем придет к власти любой человек, который будет следующим президентом России, это на то, что Владимир Владимирович Путин скажет своим избирателям: ребята, вот я вам предлагаю голосовать за него. И это, собственно говоря, и будет тем сигналом, который обеспечит абсолютно демократические выборы и который позволит любому преемнику стать президентом, опираясь вот на такой ресурс.
Ну, как мы знаем, на Украине такой ход не прошел, и оранжевая революция опровергла вот такие же планы.
Володя, ну опять же, несколько демагогическая позиция. Мы знаем, что на Украине, как и в России, Путин наиболее популярный политик. Если бы Путин избирался от Кучмы, он бы там, наверное, избрался, а не Янукович. Но вопрос заключается в том, что там же голосовали против Кучмы скорее, да, чем даже многие, чем за Ющенко. А здесь у нас, в общем-то, популярность Владимира Владимировича не вызывает никаких сомнений. Она носит такой абсолютно очевидный. Если вы поедете куда-нибудь в провинцию, вы это убедитесь просто визуально, вы это сможете пощупать даже в молодежной среде абсолютно, она абсолютно конкретна и носит характер. И поэтому Владимир Владимирович имеет все основания предполагать, что его выбор будет одобрен всенародным демократическим голосованием.
Слушаем вопрос от москвички Людмилы Игоревны. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Будберг, вот тут ваши любимые выражения будут как нельзя кстати, как бы и на самом деле. Вы сейчас сказали, что по вашей информации, поход Басаева в Дагестан и взрывы домов – это одна ситуация. Вот это как бы. А дальше на самом деле ваша газета «Комсомолец» на днях написала: «Взрывы дома в Печатниках Басаев отправил москвичей на войну».
В чем вопрос-то?
Ну, имеется, ну, ловил противоречие радиослушательница.
Ну, ради бога, я на самом деле вообще, ну, я на самом деле даже не очень понимаю, в чем вопрос. И я не говорил, что по моей информации это одно и то, я вообще не ссылался на какую-то свою особую информацию, как бы так. А по существу вопроса хочу сказать, что, конечно, вся ситуация июля-сентября 2000 года полная, невероятная паника правительства Степашина 99-го года. Невероятная слабость всей национальной элиты, которая была продемонстрирована. Когда мне один из таких официальных чиновников говорил, например, мне, журналисту, ну кто понимает, что мы потеряем Дагестан? Что тебе важен этот Дагестан? Я вот прямо сейчас это помню, как он мне это говорил. Полная готовность к капитуляции была настолько очевидна, что, мне кажется, нет вопроса в том, что Путин в тот момент выполнил некую национальную задачу, с моей точки зрения, отразив этот акт международной агрессии, международной, скажем сказать, исламской фундаменталистской агрессии. Ну а ситуация, связанная со взрывом домов в Москве, как бы, мне кажется, вполне вкладывалась вот в ту агрессивную линию, которую проводил Басаев в то время. На такую свою отдельную информацию я не ссылался. Спасибо радиослушнице за тонкий лингвистический анализ.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, невысокого мнения о деловых качествах Дмитрия Медведева.
Медведев известен с начала 90-х годов тем, что человек абсолютно не способный к принятию решений. Как говорят о нем в его окружении по мэрии Санкт-Петербурга, даже решение жениться Дима принял не сам. Этим, видимо, он и устраивает Путина Абрамовича. Они рассчитывают на то, что этот человек будет абсолютно и бесконечно манипулируем ими и не сможет никогда отклониться от курса ими заданного. Поэтому в этой ситуации спор о суверенной демократии – это политтехнология, ориентированная на Запад и мало затрагивающая суть дела. Сможет ли преемник, будь то Дмитрий Медведев или кто-то другой, осмыслить весь объем вызовов, стоящих сегодня перед Россией, и сформулировать на эти вызовы адекватный ответ. Пока в обойме кремлевских преемников фигуры такого масштаба, такого уровня понимания ситуации мы, к сожалению, не видим. И это не проблема лично Медведева, это проблема самой властной машины, ее философии, ее идеологии, того механизма возвышения людей, который в ней доминирует.
Хотел бы сформулированного вопроса. Вы не так посмотрели на меня, я хотел бы теперь, что вы мне предлагаете прокомментировать. Это вполне законченная точка зрения.
Да, но может ли вот по этому сценарию развиваться события в 2008 году?
Какому этому сценарию? Что Медведев не способен принимать решения?
Да, что он будет управляемым наиболее выгодной для Кремля кандидатурой в качестве, ну, такого, может быть, временного преемника.
Вы знаете, я думаю, что вопрос о том, кто будет для него наиболее удобной кандидатурой, которая наиболее успешной кандидатурой, которая обеспечит и развитие страны, и преемственность курса, и личную, и прочую безопасность, для Путина, конечно, стоит, как стоял бы для любого главы государства, для любого живого человека. Это вообще не вопрос. Поэтому выбор будет производиться Владимиром Владимировичем, безусловно, исходя из того, на кого он сможет оказывать влияние, на кому он может больше доверять, кем, как говорил Белковский, он может больше манипулировать. В принципе, это настолько очевидно, что тут не требует никаких особых умствований по этому вопросу. Рассуждение о том, что Дмитрий Анатольевич там что-то в мэрии принимал теми людьми, которые, видимо, там в окружении мэрии остались, судя по всему, вот как Стас сказал, да, ну, это не очень серьезно, потому что объективно я смотрю на Медведева, который, Медведев очень вырос за последние 6 лет, что я его наблюдаю, да, как я хожу в администрацию по долгу службы достаточно часто, как журналист. Поэтому это, мне кажется, просто обидно и ёрнически, но не более чем серьезно. Другой вопрос, что если у нас кандидат такого же масштаба, как Путин, собственно говоря, да, найдет ли Путин такого же вероятного кандидата? Я думаю, что Путин не ставит перед собой такой задачей, и в этом есть не философия машины, а неизбежность вот такого рода передачи власти, да, то есть. Но о том, что, опять-таки, Медведев никчемный человек, высказанный так пренебрежительно и обидно, мне кажется, даже как-то несерьезно. Ну, как-то, вот, знаете, мне как-то неловко вот в данной ситуации за такую постановку вопроса.
Еще есть много времени опровергнуть такое мнение. Слушаю Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Реплику, вопрос, позвольте.
Пожалуйста.
Какая-то эзотерическая тема сегодня. Я думаю, процент радиослушателей, читающих этот журнал или прочитавших этот номер, невелик. Но вот повторяюсь, преемника не будет. А если выйдет что-то, это будет фунт в чистом виде. А Фродкова скоро вышвырнут. Его место займет вот этот самый обсуждаемый. И два вопроса очень коротко. А кто остался у режима из семьи один, Чубайс не в счет? И кто главред, интервьюер? Спасибо, до свидания.
Ну, мы уже говорили вначале, что брал интервью у Дмитрия Медведева, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Но так, судя по вашей реплике, как раз если бы до Новосибирска дошел этот журнал, то он бы был на расхват у ваших земляков.
Нет, в целом я согласен с радиослушателем. Я думаю, это когда люди говорят о каком-то невероятной политической технологии, каком-то глубинном замысле, то на самом деле я серьезно говорю, что журнал «Эксперт» — это очень специфический механизм воздействия на широкую публику в России. Действительно, ну, отчасти слушатель прав. Это эзотерический вопрос такой. Ну, в общем, я согласен, что это интервью скорее личное, частное, возможно, объясненное хорошим отношением Медведева к этому журналу или к главному редактору. И поэтому я не думаю, что его надо рассматривать как некую политическую программу.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы напомнить картинку с Кубка Кремля, когда Владимир Владимирович стоял рядом, скромный такой Владимир Владимирович, стоял рядом с деловым Лужковым. Может быть, это так же происходит и с этим преемником. Спасибо.
Ну, преемников было много, и даже не у Владимира Владимировича, еще у Бориса Николаевича была масса преемников. И такие же мои разговоры вели и в 99-м году, и в 98-м, и никто почти не угадал тот раз.
Вы знаете, я вот говорю, и я это говорил вот вам, Володь, перед началом, к Путину можно по-разному относиться, но он, когда делает некие публичные действия и заявления, он точно старается публично не врать. Вот он сказал в 99-м году, что видит Медведева. Он человек очень достаточно последовательный внутри себя. Он действует некими схемами. Даже, мне кажется, иногда, если время уходит и уже поменялась ситуация, он все равно часто принимает те решения, которые были придуманы раньше и которые можно было использовать более эффективно раньше. Так вот, в 99-м году он четко сформулировал, что следующим главой администрации он видит Дмитрия Медведева. Прошло 4 года даже практически, и Дмитрий Медведев главой администрации стал. Я не понимаю, что из должно... Вот он не совсем такой человек, как Борис Николаевич, Владимир Владимирович. Если он сделал эту ставку на них двоих, он... Я понятно, что ни Медведев, ни Иванов по отдельности не являются идеальными кандидатами для президента. Но вот эта пара для него является неким таким, мне кажется... Ну, близким к идеальному, что ли, составу вместе. Вот он их пока вдвоем и ведет. С тем, чтобы как-то этот тандем, там, кого-то сделать президентом, кого-то премьер-министром, как-то поменять их. Вот. И у меня нет никаких оснований предполагать, что Путин какую-то дымовую завесу вешает. Мне кажется, он на самом деле достаточно четко заявляет свои позиции. Да, конечно, они не окончательные, вполне могут поменяться, но я думаю, что сейчас оснований к этому я не вижу.
Подводя итог нашей беседе, вот какие вопросы вы бы задали на месте главного редактора журнала «Эксперт» Дмитрию Медведеву? Ответов на какие вопросы вы так и не услышали в этом интервью?
Вы знаете, честно говоря, мне неудобно делать какие-то рекомендации такому известному и уважаемому человеку, как Фадеев. Это первое. Второе, ну уж если брать интервью сейчас у Медведева, то, конечно, хотелось бы немножко... выходить за рамку его профессиональных обязанностей, экономических, национальных проектов, потому что я абсолютно убежден, что Дима, Дмитрий Анатольевич, как его называют в администрации Дима, он совершенно подкован в этих вопросах, и расколоть его и получить какие-то неожиданные ответы, ну, практически невозможно. Хотелось бы, чтобы, наверное, он несколько продолжил ту политическую часть, которая была в начале, о суверенной демократии, потому что, на самом деле, так является, будет ли он преемником, не будет ли он преемником. Политические взгляды его в широком плане сейчас интересны, и это было бы интересно для меня вот с точки зрения как бы читателя и потенциального избирателя.
Ну вот в конце интервью он чуть раскрылся и допустил вот такое предположение, что следующий президент должен был быть партийным.
Нет, там этого нет. Как я это понимаю, это говорится о перспективе, очень далекой, не перспективе 2008 года, а более далекой перспективе, когда будет построено некое идеальное партийное государство. Ну, то есть, когда будет отстроена политическая система. Ну, кто же с этим может спорить? А с этим спорить невозможно. Про 2008 год там не сказано ничего.
Подождем следующих интервью Дмитрия Медведева. Напомню, что сегодняшнее интервью мы обсуждали с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.